Глава 39. Лужа крови. Несмотря на то, что этот отряд был многочисленнее обычного отряда пограничных жителей, разыскивающих заблудившегося соседа, он продвигался с чрезвычайной осторожностью. Для этого были серьезные основания. Индейцы на тропе войны. Вперед были высланы разведчики и следопыты, на обязанности которых лежало находить следы и разгадывать их значение. В прерии, простирающейся почти на 10 миль к западу от Леоны, они не нашли никаких следов. Земля там была такая твердая и сухая, что на ней оставила бы отпечатки копыт только лошадь, скачущая галопом. Но таких следов там не было. В 10 милях от форта равнину пересекали лесные заросли, которые тянулись далеко на северо-запад и юго-восток, настоящие техасские джунгли, где деревья сплошь обвиты лианами, что делает этот лес почти непроходимым. Через эти заросли как раз по прямой от форта шла просека, наиболее короткий путь к реке Нуэсис. Окаймленная правильными рядами деревьев, просека производила впечатление настоящей аллеи. Быть может, это была старая военная тропа Каманчей, проложенная во время их походов на Тамаулипас, Коауилу и Нуэва-Леон. Следопыты знали, что эта просека выходит на Алама, и повели отряд по ней. Вскоре всадники заметили, что один из следопытов, который отправился вперед пешком, стоит на опушке, поджидая их. «В чем дело?» — спросил майор, обогнав остальных и подъезжая к нему. «Следы?» «Да, майор, и очень много. Посмотрите сюда. Вот тут, где земля мягкая, видите? Следы лошади». «Двух лошадей, майор», — сказал следопыт, почтительно поправляя майора. «Верно, двух. Дальше как будто четыре следа, но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке и затем возвращаются назад». «Хорошо, Спенглер, что ты об этом скажешь?» «Я по просеке далеко не ходил, и многое еще остается загадочным», ответил Спенглер, который служил разведчиком в форте. «Но тем не менее очевидно, что тут убили человека». «Какие у тебя доказательства? Разве ты нашел труп?» «Нет». «Так что же ты нашел?» «Кровь. Целую лужу крови. Точно ее выпустили из жил бизона. Идите и посмотрите сами». «Но», — продолжал он шепотом, — «если вы хотите, чтобы я как следует разобрался в следах, прикажите остальным не подъезжать ближе, особенно тем, кто впереди». Очевидно, это замечание относилось к плантатору и его племяннику, потому что следопыт украдкой посмотрел на них. «Хорошо», — ответил майор, — «не беспокойся, Спенглер, тебе никто не помешает. Джентльмены, я прошу вас несколько минут не трогаться с места. Дальше ехать нельзя, потому что Спенглеру надо разобраться в следах. Он может взять с собой только меня». Приказ майора был облечен в вежливую форму просьбы, потому что он говорил с людьми, ему непосредственно неподчиненными, но все беспрекословно выполнили это распоряжение и остались на своих местах, в то время как сам майор отправился вслед за разведчиком. Проехав шагов 50, Спенглер остановился. «Видите, майор?» — сказал он, указывая на землю. «Тут и слепой увидит», — ответил офицер. «Лужа крови. И ты прав, такая большая, что можно подумать, будто здесь зарезали бизона. Если же это кровь человека, то можно не сомневаться, что его уже нет в живых». «Он умер раньше, чем эта кровь потемнела», — сказал следопыт. «Как ты думаешь, Спенглер, чья это кровь?» «Это кровь того, кого мы разыскиваем, сына старика-плантатора. Поэтому я не хотел, чтобы отец шел с нами». Мне кажется, от него не надо скрывать правду. Все равно он ее со временем узнает. Это правильно, майор. Но все-таки нам надо сначала выяснить, как убили парня. А вот в этом-то я и не могу разобраться. Не можешь разобраться? Он убит индейцами, конечно. Его же убили команчи. Только не они, уверенно ответил следопыт. Почему ты так думаешь, Спенглер? Если бы здесь были индейцы, то мы нашли бы следы не двух, а 40 лошадей. Это верно. Сомнительно, чтобы команчи рискнули нападать в одиночку. Ни один из команчей, майор, и вообще никто из индейцев не совершал этого убийства. На просеке видны следы только двух лошадей. Вы видите, это следы подков, эти же отпечатки ведут и обратно. Команчи не ездят на подкованных лошадях, разве только на краденых. И на той и другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Один ряд следов оставлен большим мустангом, другой – американской лошадью. Когда они ехали к западу, мустанг шел впереди. Это можно определить, потому что его следы перекрыты. На обратном пути впереди была американская лошадь, а мустанг шел за ней. Но сказать, на каком расстоянии один всадник следовал за другим, пока трудно. Наверное, разобраться будет легче, если мы отправимся к месту, где оба они повернули назад. Это должно быть недалеко. «Хорошо, едем туда», — сказал майор. «Я сейчас распоряжусь, чтобы никто не следовал за нами». Отдав распоряжение громким голосом, чтобы все его услышали, майор поехал за Спенглером. Следы были заметны еще на протяжении почти 400 ярдов, но майор мог различить их только на более мягкой земле, в тени деревьев. Следопыт сказал, что его предположение подтвердилось. В направлении к западу мустанг шел впереди, а на обратном пути он был позади американской лошади. Дальше этого места следов не было. Здесь обе лошади повернули назад. Прежде чем отправиться в обратный путь, они простояли некоторое время под большим тополем. Земля вокруг, вся изрытая копытами, красноречиво говорила об этом. Спенглер сошел с лошади и стал внимательно изучать следы. «Они были здесь вместе», — сказал он через несколько минут, продолжая разглядывать землю, и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали. Это еще больше запутывает дело. Должно быть, они поссорились после. «Если ты говоришь правду, Спенглер, то ты настоящий колдун. Скажи, пожалуйста, как ты узнал все это?» «По следам, майор, по следам. Это очень просто. Я вижу, что следы местами перекрывают друг друга. Значит, лошади были здесь одновременно, но им не стоялось, и они перебирали ногами. Всадники оставались здесь довольно долго, успели выкурить по целой сигаре. Вот здесь и окурки. Тем, что от них осталось, и трубки не набить». Следопыт наклонился, поднял окурок сигары и передал ее майору. «Поэтому, — продолжал следопыт, — я и решил, что всадники не могли быть враждебно настроены друг к другу. Люди не курят вместе, если собираются через минуту перерезать друг другу глотку или размозжить голову. Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Это так же верно, как то, что вы сидите в седле. Кто погиб, нетрудно догадаться. Бедный мистер Поиндекстер больше никогда не увидит своего сына». «Все это очень загадочно», — заметил майор. «Да, черт возьми, но тело, где же оно может быть?» «Вот над этим-то я и ломаю себе голову. Если бы убили индейцы, то меня нисколько не удивило бы, что труп пропал. Они могли унести его с собой. Но здесь не было индейцев. Ни одного краснокожего не было. Поверьте мне, майор, что один из этих двух всадников прихлопнул другого. Но что он сделал с трупом, вот этого я не понимаю. И, наверное, только он сам может это сказать. «Чрезвычайно странно», — воскликнул майор, — «чрезвычайно загадочно. Может быть, нам еще и удастся разгадать эту тайну», — продолжал Спенглер. «Надо найти следы лошадей после того, как они ускакали с места, где было совершено преступление. Может, и удастся что-нибудь узнать. Здесь нам больше нечего делать. Давайте возвращаться, майор. Надо ему сказать, мистеру Пойндекстеру? Да. Ты убежден, что убитый его сын? Ну нет, этого я не могу утверждать. Я только убежден в том, что старик Пойндекстер подъехал сюда на одной из двух лошадей, которые были свидетелями преступления. На американской лошади я сравнивал следы, и если только молодой Пойндекстер сидел именно на этой лошади, то я боюсь, что мало надежды увидеть его живым. Очень подозрительно, что второй поехал следом за ним. Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения, кто был этот второй? Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Хотя это и след подкованного мустанга, но я не могу ручаться, что это именно его мустанг. Вряд ли. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла. Я думаю, ты прав. Так вот, если молодой Пойндекстер был убит и убил его Моррис Джеральд, то между ними, наверное, был честный поединок, и сын плантатора оказался побежденным. Вот как я это понимаю. Но вот исчезновение трупа, а потеряв две кварты крови, ни один человек не выживет, ставит меня в тупик. Надо пойти дальше по следам. Может, они и приведут нас к разгадке. Сказать старику, что я думаю? Нет, пожалуй, не стоит. Он уже достаточно много знает. Ему легче будет прийти к этой ужасной правде постепенно. Не говори ему ничего о том, что мы видели. Вернись к тому месту, где кровь, и поищи обратный след. А я постараюсь провести отряд вслед за тобой так, чтобы никто ничего не заметил. «Хорошо, майор», — сказал следопыт. «Мне кажется, я догадываюсь, куда поведет обратный след. Дайте мне 10 минут на это дело и трогайтесь в путь по моему сигналу». Сказав это, Спенглер поехал обратно к луже крови. Там после беглого осмотра он повернул в боковую просеку. В условленное время раздался его громкий свист. Судя по звуку, следопыт отошел почти на целую милю и теперь находился где-то в стороне от места ужасного преступления. Услышав сигнал, майор, который уже успел вернуться к своему отряду, отдал распоряжение двигаться. Он ехал рядом со стариком Пойндекстером и несколькими другими богатыми плантаторами, но никого не посвятил в загадочное открытие следопыта. Глава сороковая. Меченая пуля. Прежде чем отряд догнал разведчика, случилось небольшое происшествие. Майор повел своих людей не по просеке, а напрямик через лес. Этот путь был выбран не случайно. Майор хотел избавить отца от лишних страданий, помешав ему увидеть кровь его сына, как предполагал следопыт. Ужасное место осталось в стороне. Никто, кроме майора и следопыта, не знал о печальном открытии, и отряд продвигался вперед в счастливом неведении. Они пробирались по узкой звериной тропе, так что два всадника едва могли ехать рядом. Местами тропа расширялась в полянке, но через несколько ярдов опять сужалась и уходила в заросли. На одну из полян, расположенную на пути отряда, из чащи зарослей выскочил ягуар. Животное, редкое по своей яркой красоте даже для тропических джунглей. Природа причудливо расписала его желтую шкуру черным ажурным узором каких-то розеток, кружков, пятен, капризно сочетавшихся друг с другом. Огромная пестрая кошка, гибкая, сильная, эластичным прыжком выскочившая на поляну, не могла не остановить на себе внимание всадников, несмотря на всю серьезность задачи экспедиции. Двое выстрелили вслед убегающему животному. Это был Касси Колхаун и молодой плантатор, ехавший рядом с ним. Ягуар свалился мертвым, пуля прошла вдоль всего спинного хребта хищника. Кому из двух принадлежала честь удачного выстрела? Оба, и Колхаун, и молодой плантатор, приписывали ее себе. Они стреляли вместе, но в цель попала только одна пуля. «Я вам докажу», — уверенно заявил отставной капитан, слезая с лошади. Подойдя к убитому ягуару, он достал нож и, обратившись к присутствующим, сказал: «Пуля находится в теле животного, не так ли, джентльмены? Если эта пуля моя, то на ней будут инициалы КК с полумесяцем. Мои пули сделаны по специальному заказу, и я всегда могу узнать убитую мною дичь». Колхаун хвастливо поднял извлеченную пулю. Нетрудно было догадаться, что он сказал правду. Более любопытные подошли посмотреть. Пуля действительно была помечена инициалами Колхауна, и спор таким образом закончился не в пользу молодого плантатора. Вскоре после этого отряд подъехал к месту, где ждал следопыт, который повел его дальше. Здесь уже не было отпечатков копыт двух подкованных лошадей. Можно было разглядеть лишь след одной лошади, но он был так малозаметен, что местами рассмотреть его мог лишь следопыт. След этот шел через заросли, время от времени выходил на полянки и, наконец, описав круг, вывел их на ту же просеку, только несколько дальше к западу. Хотя Спенглер и не был первоклассным следопытом, он ехал по этому следу так быстро, что остальные едва поспевали за ним. Он уже догадывался, какая лошадь оставила этот след. Он знал, что это был мустанг, который стоял под тополем, в то время как его всадник курил сигару, тот самый мустанг, чьи глубокие отпечатки копыт остались на земле, пропитанной кровью. Пока следопыт оставался один, он прошел также и по следу американской лошади. Он понял, что этот след приведет обратно в прерию, по которой они ехали сюда, и затем, вероятно, к плантациям на Леоне. Но след мустанга, казалось, обещал гораздо больше, и Спенглер снова занялся им. Этот след мог привести к разгадке кровавой тайны, а, быть может, даже к логову убийцы. Но он озадачил следопыта не меньше, чем перекрывающие друг друга следы двух лошадей. Он тянулся не прямо, как это обычно бывает, когда управляет лошадью всадник. Он то извивался, то петлял, то шел прямо, то кружил, как будто на мустанге не было всадника, либо всадник заснул в седле. Мог ли быть таким след лошади, на которой скакал преступник, спешивший скрыться после только что совершенного убийства? Спенглер так не думал. Он вообще не знал, что и думать. Он был совершенно сбит с толку, о чем откровенно сказал майору, когда тот спросил его о характере следа. Однако то, что вскоре предстало перед его глазами, и что одновременно увидели все спутники, не только не помогло раскрыть тайну, а наоборот, сделало ее еще более необъяснимой. Больше того, догадки и размышления вдруг превратились во всепоглощающий ужас. И никто не стал бы утверждать, что для этого не было оснований. Неужели вы не ужаснулись бы, если бы увидели всадника, уверенно сидящего в седле, с ногами вдетыми в стремена, крепко держащего в руках поводья и на первый взгляд такого же, как сотни других, но присмотревшись внимательней, заметили бы в нем какую-то странность и вдруг поняли бы, что у него не хватает головы. Именно такое зрелище и предстало их взором. Резким движением все они одновременно осадили лошадей, словно перед зияющей пропастью. Солнце уже заходило, его огненный диск почти касался травы, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляя и не давая ничего рассмотреть. Тем не менее, все ясно увидели, что странная фигура, представшая перед их глазами, всадник без головы. Если бы только один из присутствовавших заявил, что он видел всадника без головы, его, наверное, осмеяли бы и назвали сумасшедшим. Даже если бы это утверждали двое, их тоже обвинили бы в безумии. Но то, что одновременно увидели все, не могло подлежать сомнению, и наоборот, если кто-нибудь стал бы отрицать это, то сумасшедшим сочли бы его. Но никто не усомнился. Все напряженно смотрели в одну сторону на то, что было либо всадником без головы, либо умело сделанным чучелом. Было ли это чучело? А если нет, то что же? Этот вопрос возник у всех одновременно. И так как никто не мог найти ответа даже для самого себя, то все молчали. Военные штатские молча сидели в седлах, ожидая объяснения, которого не мог никто дать. Были слышны только подавленные возгласы удивления и ужаса, но никто не высказывал никакой догадки. Всадник без головы. Призрачный или реальный, в ту минуту, когда они его увидели, въезжал в просеку, на противоположном конце которой остановился отряд. Если бы он продолжал свой путь, то подъехал бы прямо к ним. Конечно, если бы у них хватило мужества дождаться его. Но он остановился почти одновременно с ними, и, казалось, глядел на них с таким же недоверием, как они на него. Наступила такая тишина, что было слышно, как упал в траву окурок сигары. Вот тогда-то те немногие, у кого хватило храбрости, смогли рассмотреть странного наездника, но большинство дрожали от страха, потеряв всякую способность соображать. Но и те, кто осмелился взглянуть на эту таинственную фигуру, стараясь понять, что же это такое, были ослеплены лучами заходящего солнца. Они только увидели силуэт большой, красивой лошади со всадником на спине. Тело человека было труднее разглядеть, так как он был закутан во что-то вроде плаща, не спадающего с плеч. Но какое все это имело значение, если у всадника не было головы? Человек без головы, верхом на лошади, сидит в седле с непринужденным изяществом. На его каблуках блестят шпоры, в одной руке зажаты поводья, другая же, как и полагается, свободно опущена на бедро. Что же это такое? Не привидение ли? разве это может быть живым человеком? Те, кто смотрел на него, были людьми, которые не верили ни в призраки, ни в сверхъестественные видения. Многим из них не раз приходилось в дикой глуши бороться с самыми суровыми и неожиданными капризами природы. Не таким людям верить в привидения. И все же при виде столь необычайного явления даже самые здравомыслящие стали сомневаться в его реальности и повторяли про себя: «Это привидение, конечно, это не может быть человеком». Величина всадника без головы подтверждала догадки, что перед ними сверхъестественное явление. Он казался вдвое больше обыкновенного человека на обыкновенной лошади. Он был скорее похож на великана на гигантском коне. Возможно, это было обманчивым впечатлением, которое объяснялось преломлением солнечных лучей, проходивших горизонтально через колеблющийся воздух над раскаленной равниной. Но сейчас было не до рассуждений, не было даже времени, чтобы как следует разглядеть это чудовищное видение, на которое все присутствующие напряженно смотрели, заслоняя рукой глаза от слепящего солнца. Ни цвета его одежды, ни масти его лошади нельзя было различить. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба. Но какой стороной он к ним не поворачивался, это было все то же необъяснимое явление. Всадник без головы. Что же это такое? Не привидение ли? Разве это может быть живым человеком? «Это дьявол на лошади!» — вдруг крикнул один из бывалых пограничных жителей, которого ничем нельзя было испугать. «Клянусь, это сам дьявол!» Его грубый смех, сопровождаемый ругательством, еще сильнее испугал более робких из присутствующих и, казалось, произвел впечатление даже на всадника без головы. Он круто повернул свою лошадь, и она дико заржала и поскакала прочь. Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.